Сегодня мы продолжим дальше изучать Божий закон, 10 заповедей, и перейдем с вами к 6 заповеди. «Не убивай». Книга Исход, 20 глава, 13 стих. Вот с этой заповеди, все остальные заповеди, они очень короткие, и начинается вот с этой частицы «не». «Не убивай», «не кради», «не прелюбодействуй». Интересно, что самая длинная заповедь – это 4-я. Можете прочитать, она очень длинная. И одна из по определенной статье за убийство. Или люди думают, ну это военные, которые, возможно, принимали участие в боевых действиях. Вот, по сути, две категории, которые могут нарушить эту заповедь. Но на самом деле, ну, как-то мне позвонила одна сестра за советом. Она говорит, что у нее кошка вот родила котят, и она начала их пристраивать. Ну, кого смогла, пристроила, но там что-то 3 или 4 котенка еще остались, никому не нужны. И она говорит, я хотела их усыпить, но не знаю, можно ли это или нет, является ли это грехом. И спросила у меня, могу ли я их вот усыпить. И я спросил, а почему вы считаете, что это является грехом? И она ответила, ну как же, 6-я заповедь, написано «не убивай». А как вы думаете, это действие является нарушением 6-й заповеди или нет? Могли бы вы по-библейски дать ей ответ на ее вопрос? Нарушила бы она 6-ю заповедь или нет?
Нарушила бы,
да?
Я считаю, что нет.
Да, давайте разбираться. Вы знаете, что в Ветхом Завете за часть особо тяжких преступлений, которым выносилась смертная казнь, например, в Ветхом Завете есть часть преступлений, за которое написано было побить камнями до смерти. А вот человек, который осуществлял это наказание, он нарушал 6-ю заповедь или нет? А как относиться к воинам в Ветхом Завете, которые были вот с Божьего допущения и одобрения? Как к этому относиться? И само вот древнееврейское слово «не убивай», оно имеет такое значение, как «убивать незаконно» или «предумышленно». И по сути, суть 6-й заповеди, в чем ее цель, это защита жизни человека. Давая эту заповедь, Бог хотел защитить святость жизни, потому что человек создан по образу и подобию Божьему. Жизнь человека, она драгоценна в глазах Бога, и поэтому, давая эту заповедь, Бог защищал ценность и святость жизни. И эта заповедь, она не касалась убийства животных, а эта заповедь запрещала одному человеку совершать насилие, убийство над другим человеком, незаконно, преднамеренно, злоумышленно. Давайте себе представим. Ночь, вы спите, к вам прокрался какой-то человек ночью, вы не видите, кто это, потому что он в маске, вы не можете понять его намерения, он начинает с вами драться, и вообще не понимаете, что происходит, и защищая себя, вы отталкиваете этого человека, он падает, ударяется и умирает. Вы нарушили 6-ю заповедь или нет? В Ветхом Завете, когда мы читаем, интересно, что Бог, когда дал закон, Он давал и многие моменты, как правильно понимать и регулировать этот закон. И, например, в Ветхом Завете самозащита при определенных условиях не рассматривалась как нарушение 6-й заповеди. Я прочту несколько стихов из книги Исход, 22 глава. Книга Исход, 22 глава. «Если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им». Посмотрите, как закон регулировал. если вдруг ночью забрался вор, но вы не можете понять его намерение, то Божий закон стоял на защите жизни. Если вы защищаете жизнь, если вы вообще не понимаете, он хочет отнять у вас имущество или он хочет отнять у вас жизнь. И если так случайно произошло, что защищаясь, этот человек умер, то вас закон не осуждал. Но написано, но если зашло в солнце, а что это значит, что когда зашло солнце, если вы можете оценить намерение человека, если вы поняли, что этот человек вор, он хочет украсть у вас имущество, то посмотрите, как Божий закон защищал ценность жизни. Неважно, кто этот человек, даже если он негодяй, даже если он вор, жизнь человека намного ценнее, чем ваше имущество, которое он хочет украсть. И если при этом вы защищаете свое имущество и вы убиваете человека, вы становитесь нарушителем закона. Подумайте о такой вещи, как, например, смертная казнь. Сегодня этот вопрос очень обсуждаемый. Его обсуждают и политики, и простые граждане, и верующие, и неверующие. И сегодня больше стран, она склоняется к, об отмене смертной казни. И вы знаете, некоторые страны это делают под давление правозащитных организаций, некоторые накладывают мораторий, они ожидают, что будет в обществе. И сегодня, например, страны, где есть наказание в виде смертной казни за особо тяжкие преступления, они как бы не пользуются уважением в международном сообществе. Ну, если вы знаете, что в Европе осталась только еще одна страна, Беларусь, где в законе за особо тяжкие преступления есть наказание, как смертная казнь. И сегодня очень многие люди, они утверждают и они требуют отмены смертной казни, считая, что как раз Библия запрещает это, что это противоречит. Но подумайте просто, если в какой-то стране за особо тяжкие преступления есть наказание в виде смертной казни, противоречит ли вообще это Божьему закону? Подумайте. Я приведу вам один отрывок из Библии, еще до закона даже Моисея. Смотрите, что говорит Бог. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу и подобию Божьему». Посмотрите, еще даже до закона Моисея Бог устанавливает определенный закон. За преднамеренное убийство Бог говорит, наказание – смертная казнь. И подумайте, и кто-то же должен был исполнить это наказание. А почему такое суровое наказание? И здесь объясняется. Ибо человек создан по образу и подобию Божьему. Бог так сурово наказывает за убийство человека, потому что, опять же, он защищает ценность жизни. И Бог хочет показать, жизнь человека ценна. Нельзя лишать жизни человека. И поэтому было такое суровое наказание. И дав закон, книге Исход, не убивай. Божий закон как бы и регулировал. Ну, например, я прочту еще несколько отрывков из книги Исход, 21 глава. Вот послушайте, с 12 стиха. «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руку его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийцы. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Кто засловит отца своего или свою мать, того должно предать смерть». Смотрите, как регулировал Божий закон. Интересно, что написано, что если человек вот совершил какое-то убийство неумышленно, ну, например, он рубил дрова и случайно там как-то у него выскочил этот топор, и человек стоял сзади, и он причинил смерть, то в Ветхом Завете Бог интересно регулировал, нужно было построить три специальных города – Они назывались города-убежища. Нужно было дорогу проложить к этим городам. И убийца, вот по неосторожности, он должен был убежать в этот город. То есть, ну, интересный даже парадокс. Сегодня строят тюрьму, чтобы защитить общество от убийц. А тогда строили города, чтобы защитить убийцу от мести общества. Чтобы не было мести и насилия из-за за убийство по неосторожности. Этот человек должен был спрятаться, вот это город-убежище. Но при этом, если его убийство было злонамеренно, злоумышленное, где бы он ни находился, по закону Божьему, его нужно было побить камнями до смерти. И Божий закон вообще регулирует. В Ветхом Завете было столько преступлений, которые считались особо тяжкими, за которых полагалась смертная казнь. При том, что сегодня в нашем обществе, вот если мы будем читать Божий закон, ну, с чем-то мы, может, согласимся, а некоторые, ну, у нас уже будут уже вызывать, как так? Например, ну, понятно, что за убийство человека было наказание смертная казнь. За гомосексуализм. Вот, даже сегодня в нашем обществе, когда борются за права гомосексуалисты в Ветхом Завете, это считалось грехом особо тяжким и назначалась смертная казнь. За проституцию и изнасилование – смертная казнь. За несоблюдение суббот – вот тут уже у нас, как так, да? За похищение, мы прочитали, за похищение человека. Ну, например, сегодня, это происходит до сего дня, когда, например, девушек воруют для какого-то сексуального рабства, продают, перепродают в другие страны. Это и есть похищение человека. И в Ветхом Завете по закону это считалось особо тяжким преступлением, и за этот грех наказывали смертью. И смотрите, я даже прочитал несколько отрывков, что за избиение родителей или даже просто за злословие родителей. Посмотрите, как Бог серьезно относился к этим грехам. И подумайте, в Ветхом Завете закон за особо тяжкие преступления назначала смертная казнь. Еще в самом начале, до закона, Бог объяснял, почему. Жизнь человека ценна. Бог защищал святой жизни. Но это не весь перечень, который я прочел. И вот прочту просто еще несколько отрывков из книги Второзакония, где Моисей повторяет закон. Ну, например, послушайте. Второзаконие, 19 глава, 1-3 стиха. «Когда Господь Бог твой истребит народы, которых землю дает тебе Господь Бог твой, и ты вступишь в наследие после них, и поселишься в городах их и домах их, тогда отдели себе три города среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Устрой себе дорогу, и раздели на три части всю землю твою, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Они будут служить убежищем всякому убийце». Помните, мы говорили, если преступление было по неосторожности, и чтобы не было насилия и мести, вот такой человек убегал в этот город. Но с 11 стиха смотрите, как написано. «Но если кто будет врагом ближнему своему и будет подстерегать его, и восстанет на него, и убьет его до смерти, и убежит в один из городов тех, то старейшины города его должны послать, чтобы взять его оттуда и предать его в руки мстителя за кровь, чтобы он умер». И смотрите, как в Ветхом Завете, кто регулировал, кто имел право вот выносить приговор. И это были старейшины. Мы иногда в Ветхом Завете читаем, что сидели старейшины у ворот города. К ним приходили люди, они разбирали все эти вопросы, и старейшины могли принять решение, они принимали решение. И если старейшины принимали решение, что на основании Божьего закона это тяжкое преступление, человек наказывается смертью, тогда не было специальных людей, которые должны были выполнить вот это решение. Это могли сделать или родственники, или даже тот человек, которого старейшина назначит. И потом этот человек шел и совершал вот это наказание. И ему не вменялась вот эта заповедь, о которой мы говорим. И вот, по сути, закон закладывал такие правовые нормы, закон показывал, что наказание должно соответствовать степени вины человека. И по сути на этом построено сегодня вот, ну, все право. Вся как бы законодательная система судебная сегодня, это все переносится и в Новый Завет, и смысл, и принцип, он идет отсюда, с Библии. Преступление и наказание должно соответствовать тяжести преступления. И когда апостол Павел в послании к римлянам пишет такие слова, послание к римлянам, 13 глава, о власти, он говорит так: «Начальник есть Божий слуга». Тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель и наказание делающему зло. Смотрите, если в то время именно старейшины были властью, которые принимали решения на основании закона и оценивали преступления, то в Новом Завете это перекладывается на государственную власть той страны, где мы находимся. И апостол Павел признавал власть, что у власти есть такое право. Он говорит, власть предназначена защищать жизнь человека, его здоровье, тех, кто делает добро, и наказывать тех, кто совершает зло, кто совершает преступление. И он говорит, он есть Божий слуга, который носит меч. И меч – это не просто метафора. В римском государстве в первом веке одно из наказаний за тяжкие преступления была смертная казнь, и она осуществлялась через отрубали человеку голову. И поэтому, когда Павел говорит, что он носит меч, он говорит вполне конкретно, что вот как в Риме применялась смертная казнь. Брали и отрубали человеку голову. И это происходило, и поэтому, в принципе, мы не говорим про какие-то государства, но в принципе, когда мы говорим за особо тяжкие преступления, наказание в виде смертной казни, противоречит ли это Библии или Божьему закону, не противоречит. И вы знаете, что до 18 века церковь всегда соглашалась с этой идеей, что государство в законе имеет право за какие-то особо тяжкие преступления наказывать человека смертной казнью. И уже именно к 19 веку, когда появились идеи гуманизма, когда мир верил в миф, что человек сам по себе добрый, и если человека поместить в хорошую среду, то он будет развиваться, и скоро вообще всякое наказание нужно будет отменить, потому что человек сам по себе добрый. И на самом деле это такой вот, ну, атеистический миф, потому что Библия говорит совсем другое, что каждый человек грешник, что по сути человек не развивается морально, а наоборот деградирует. И мы видим, как времени пришествия Христа, Библия говорит, что зло, оно будет еще больше распространяться. И поэтому сегодня, например, мне кажется, что средства массовой информации пытаются убедить всех, что вот смертная казнь, это противоречит Библии, это негуманно. На самом деле, с точки Божьего закона, если есть в стране такое наказание за особо тяжкие преступления, это вовсе не противоречило Божьему закону. И почему такое было суровое наказание? Потому что это наказание должно было обличить совесть преступника и привести его к покаянию. Это была не только карательная мера, но это была мера, которая побуждала преступника за его злые деяния прийти к раскаянию в своих злых делах. И мы видим, что так произошло с одним из разбойников на кресте, который в последний момент своей жизни что сказал своему другу? «Мы с тобой справедливо осуждены». И в последний момент он обращается к Иисусу Христу и говорит: «Помяни меня в Царстве Своем». И получает милость, получает прощение. Вот в чем суть была этой заповеди – защитить жизнь человека, показать, насколько она цена в глазах Бога. Что можно сказать про самоубийство. Является ли самоубийство нарушением шестой заповеди? И мы должны сказать однозначно «да», что самоубийца – это тот же убийца, который нарушает шестую заповедь. И если мы сталкиваемся с таким человеком, у которого есть суицидные мысли, который, может, пришел в своей жизни к такому отчаянию, когда жизнь завела его в тупик, когда он не видит никакой надежды, когда жизнь стала пустой, то как раз напоминание о шестой заповеди должно дать этому человеку такую надежду, что жизнь любого человека, она цена в глазах Бога. Любого человека. И только Бог, как даятель жизни, Он имеет право распоряжаться и решать, когда забрать эту жизнь. И мы в Библии читаем даже некоторые моменты, когда библейские герои находились в таких стесненных обстоятельствах, что просили у Бога смерти, и Бог не отвечал им на их молитву. Еще один момент, который обсуждают в обществе, такое вот явление или понятие, как эвтаназия. Слово «эвтаназия» – это греческое слово, которое означает «хорошая смерть». То есть сторонники эвтаназии считают, что нельзя заставлять мучиться неизлечимых больных, у которых нет шансов на выздоровление, и лучше и гуманнее было бы для таких людей это помочь уйти им из жизни. А как вам кажется, эвтаназия – это гуманность или преступление? Является ли это нарушением шестой заповеди? В Америке есть такой режиссер, актер довольно-таки известный, Клинт Иствуд. Он снял один фильм в 2001 году, называется «Малышка на миллион». И этот фильм был признан Академией искусств, ему дали высшую награду «Оскар». Что же оценила Американская Академия, за что дали «Оскар», высшую награду? Этот фильм рассказывает о взаимоотношениях тренера и своей ученицы, тренер по боксу. Его ученица достигла очень высоких результатов в боксе, и на одном из соревнований она получила смертельную травму. Она лежит в больнице, она парализована, она лежит под аппаратами, и травма настолько смертельна, что у нее нет шансов на исцеление. Она уже никогда не встанет. И тренер, он прокрался в больницу, так, чтобы его никто не увидел. Он зашел в палату и отключил ее от аппаратов. Вот, по сути, за это Американская Академия дала высшую награду этому фильму «Оскар» за гуманность. Но подумайте, то, что сделал тренер, это было гуманность или преступление? Интересно, что во время Второй мировой войны нацисты, когда территории были оккупированы, они требовали уничтожать таких несколько, три категории людей. Это инвалидов, это неизлечимых больных и стариков. И вот первые, кто противостали этому военному преступлению, это были врачи Голландии. Они противостали, считали, что это военное преступление. И парадокс, что в 2001 году именно Голландия, она стала первой страной, которая узаконила эвтаназию. Вот подумайте, прошло всего лишь одно поколение, и то, что считалось военным преступлением, стало считаться гуманностью. Посмотрите, как меняется мировоззрение общества. И также Библия говорит, что неважно, родился ли ребенок с какими-то отклонениями, может быть, он инвалид, или там болезнью Альцгеймера, или старики, любой человек, которому Бог дал жизнь. Жизнь любого человека – цена в глазах Бога. И такую жизнь нужно защищать. И эта заповедь, она как раз и защищает ценность жизни человека. Также в свете шестой заповеди, конечно же, надо затронуть тему и абортов. Являются ли аборты нарушением шестой заповеди? И, конечно, мы должны сказать «да». Для нас, может быть, будет удивлением, но вот в греко-римском мире, в то время, когда был Иисус Христос, был апостол Павел, к убийству детей относились не так, как сейчас у нас. И не было закона в римском мире, который бы наказывал за убийство детей. Решение принимал отец. И в римском мире часто родители оставляли, например, мальчиков и убивали девочек. И не было в римском законе такого права и закона, который мог бы наказать за убийство родителями детей. Представьте, какие законы были. Отец сам решает, оставить ребенка или убить ребенка. И государство никак не вмешивается в эту ситуацию. У нас есть такой псалом, даже у хора есть гимн такой на этот псалом, псалом 138, где Давид восхищается Божьим всемогуществом, Божьим всеведением, и он восхищается тайной зарождения человеческой жизни. Да, Бог всемогущ, и в творении мы можем увидеть, достаточно подумать там о силе, не знаю, урагана, торнадо, землетрясения, о силе молнии, но все это тень всемогущества Бога. Вся природа показывает, насколько Бог всемогущий. Библия говорит, что Бог просто сказал и из ничего сотворил эту землю, этот мир. Это удивительно. Но Давид восхищается тайной зарождения человеческой жизни в утробе матери. Он также думает об этом и думает о всемогуществе Бога. Я открою Псалом 130, откройте вместе со мной Псалом 138. Мы прочитаем несколько стихов, 13, 14. Псалом 138, с 13 стиха. «Ибо ты устроил внутренности мои, соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, душа моя вполне сознает это». Посмотрите, Давид, он еще в то время не имел никакого понятия ни о генетике человека. Он не знал, что такое там клетка ДНК. Он не мог увидеть, например, бьющееся сердце живого зародыша при ультразвуковом сканировании. Но посмотрите, Давид был хорошим богословом. Он понимал, что жизнь, биологическая жизнь зарождается с момента зачатия. И это и научный факт, и Божье определение. С этого момента мы являемся личностью. И с этого момента жизнь человека нужно защищать. И Давид восхищается, он говорит, я дивно устроен. Не знаю, наверное, медики или биологи больше бы рассказали об устройстве человека. Например, считает, что наше тело содержит сколько литров крови? Кто медики? А? Сколько? 5,5. 6, там, до 8 литров крови. Считает, что каждые 10 минут вся циркулирующая кровь проходит полный круг кровообращения через сердце. Подумайте, вот за час, пока мы находимся здесь на собрании, наше сердце перекачивает около 100 литров крови. Если бы мы могли вот увидеть этот процесс и вот увеличить это все, да, это как целый завод, производство, мы бы сказали, это уникальность инженерной мысли. И, кстати, Давид, он использует язык ткача, ты соткал меня. В то время работа ткача была уникальной, скрупулезной, очень трудной. Если бы, может быть, сегодня Давид описывал, он мог бы использовать язык, программиста. И сказал, ты соткал меня, да, как ткач или как программист. Что это уникально. Он говорит, я дивно устроен. Он восхищается. И Давид восхищается не тем, что Бог дает жизнь. Он говорит, еще когда меня еще не было, ты уже задумал в своем плане, чтобы я появился на свет. И еще только я появился на свет, а уже в твоей книге предназначены все дни для меня назначены. Давид восхищается Божьим замыслом относительно жизни человека, не только его рождения, но и всей своей жизни. И интересно, как вот регулировал закон, кто кто-то может сказать, а где в законе вот говорится ли о том, что вот, например, аборт – это грех, или вот, например, что плод в утробе матери мы должны рассматривать именно как личность человека. Интересно, опять же, вернусь к закону, книга «Исход», 21 глава, 24 стих. «Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу». Смотрите, закон регулирует то, что мы говорили, степень вины должна соответствовать степени наказания, зуб за зуб. Да? Но посмотрите, в каком контексте сказаны эти слова. Я прочту с 22 стиха. «Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить онную при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу». Вот в этом контексте дальше сказано «глаз за глаз». Там, да? Смотрите, в чем суть закона. Если кто-то ударит беременную женщину, и она родит, но никакого вреда плоду не будет, то этот человек должен заплатить какую-то компенсацию, да, которую муж назначит. Но если человек ударит беременную женщину, и это принесет вред плоду, плод умрет, то этого человека нужно наказать смертью. Почему? И здесь конкретно говорится в 23 стихе. «Отдай душу за душу, потому что Библия рассматривает плод в утробе матери как личность человека». И поэтому было такое наказание. Итак, мы понимаем, что с точки зрения Библии, с точки зрения науки, зарождение биологической жизни происходит с момента зачатия, и с этого момента жизнь нужно защищать. Она ценна в глазах Бога. Подумайте, первое преступление на земле, по сути, было убийством, когда мы читаем, что Каин убил своего брата. Одно из первых преступлений. Сегодня в Беларуси, вот по статистике, в день совершается примерно до 50 убийств. Никто в прессе не освещает эти цифры, и, наверное, настолько сегодня и люди привыкли к этому. И если что-то освещается в новостях, в прессе, то это, если это связано с какими-то громкими именами, если это связано с массовостью или с какими-то там жестокими убийствами. Присоедините к этому какие-нибудь незарегистрированные убийства, самоубийства и аборты, и вы получите ужасающую цифру, как сколько сегодня часто люди нарушают эту заповедь и насколько этот грех распространенный. Теперь давайте посмотрим, как Иисус трансформировал эту заповедь, как Он ей придал на самом деле истинное значение и глубокий смысл в Нагорной проповеди. Если есть слайды, откройте, пожалуйста, Нагорную проповедь Иисуса Христа, 5 главу, 21-22 стихи. Иисус говорит так. «Вы слышали, что сказано древними, не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Посмотрите, это видно и очевидно, что Иисус рассматривает нарушение шестой заповеди не только как действие, но и намерение в сердце. Между этими понятиями Иисус ставит знак равенства. А вы слышали, что сказано древними? Древними – это раввинами, это книжниками, которые толковали закон. И все фарисеи и книжники, они объясняли закон, и они осуждали действия, убийства, что это есть нарушение шестой заповеди. Но они даже не предполагали, что даже они виновны в нарушении шестой заповеди. Потому что Христос говорит, посмотрите, что действие совершает рука. А где зарождается этот грех? И этот грех зарождается в мыслях, в сердце человека. А Иисус говорит о гневе, Этот грех зарождается со злых мыслей, с зависти, с гнева. Иисус ставит знак равенства между гневом и между убийством. Если вы никогда не совершали действия, не убивали никого, но если вы гневались на человека и в своем гневе, даже в словах словесно выражали вот эту свою злобу по отношению к этому человеку, Бог смотрит на вас, как на нарушителя шестой заповеди. И именно поэтому Иоанн в своем послании сказал, что всякий гневающийся на брата своего есть человека-убийца. Иоанн говорит, всякий, кто гневается на брата своего, он нарушитель шестой заповеди. И, конечно же, то, что говорил Христос, шокировало слушающих. Ну, оказывается, например, законопослушный гражданин мог также быть виновным в нарушении шестой заповеди. Ну, представьте, например, человек является судьей. Вот он пришел на работу, он рассматривает преступление человека и выносит наказание по статье за убийство. Он приходит домой вечером и в гневе, в раздражении начинает срываться на своих детей и на жену. В глазах Бога он является таким же нарушителем шестой заповеди, как и то решение, которое он выносил как судья. И посмотрите, то, что говорит Христос о гневе, о зле и опасности гнева, о опасности злословия и ненависти. Эти три примера идут как бы по нарастающей. Первая стадия – это гнев. Потом гнев переходит в злословие, и потом он переходит в ненависть. Например, в послании к римлянам, когда апостол Павел осуждает грехи общества, во второй главе он переходит к такой категории людей, ну, которые сегодня их бы назвали моралисты. Ну, то есть это люди, которые, например, не совершают тяжких преступлений, они не считают, что они не воруют, не прелюбодействуют, не крадут, не убивают. Они хорошие семьянины, они добрые люди. И у них такое мнение, что если бы все были такие, как они, наше общество бы изменилось к лучшему, что грешников вообще нужно наказывать, изолировать. Вот были бы все такие, как мы, и общество было другое. И апостол Павел направляет свой прожектор вот на сердца этих людей, на моралистов. Римлянам 2 глава, 1-2 стих. «Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела». И это было обличение моралистов, тех людей, которые говорили, я не виновен в нарушении шестой заповеди, я никого не убивал. Но Павел говорит, что если ты гневался на человека, в своем гневе ты выражал это в злословие и в чувстве ненависти, то ты такой же нарушитель шестой заповеди. И Иисус говорит такое слово: «Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону?» Ну, говорят переводчики, что как бы трудно найти точное определение перевода этому слову. И, скорее всего, что примерно так унижали Христа, когда воины одевали на него одежду, терновый венец, и издевались над ним. Это слово, оно оскорбительное, оно унизительное, оно как бы выражение такого унижения, презрения. И поэтому, если человек вот так унизительно, презрительно относится к другому человеку, это исходит из его сердца, то это значит, он нарушает шестую заповедь. А Иисус говорит, кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. А вот слово гиена, она стала прообразом вечных мучений. В Израиле это была такая долина, где сжигали мусор, там постоянно горел огонь. Во времена царя Ахава или Ахаза, не помню, там приносили в жертву детей, в жертву Молоху, и там постоянно был слышен плач, горел огонь, и это место стало символом вечных мучений. Поэтому смотрите, если до этого момента кто-то думал, что он никогда не нарушал шестую заповедь, то сегодня каждый человек должен признать, что он постоянно ее нарушает. Ну, не знаю, подумайте, водители, в час пик, пока вы добираетесь домой, сколько раз вы нарушаете эту заповедь, когда едете за рулем и в гневе думаете на тех людей, которые там вас подрезали, не пропустили. Есть книга, интересно, одного автора христианского. Книга называется «Праведный гнев». И в этой книге там есть одна глава, она называется так: «Есть ли у вас проблемы с гневом?» И в этой главе только одно слово: «Да». Все. Больше ничего. Больше нечего писать. Потому что если вы честно скажете себе, вы должны ответить на этот вопрос. Да. Тут больше нечего сказать. Что же нам делать? Что же делать каждому человеку, если мы видим, что Божий закон, он касается самых глубин сердца человека? И только говоря о шестой заповеди, каждый человек должен признать то, что он нарушал эту заповедь не раз, а это значит, что он подлежит Божьему суду. Что делать? Где выход? Посмотрите, что говорит Библия. Несколько текстов Писания. Послание Галатам. Почему мы вообще изучаем Божий закон? В чем смысл изучения Божьих заповедей? Закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. На самом деле, если человек правильно будет понимать, в чем суть каждой заповеди, применит к своему сердцу, то он поймет, что он оказался в тупике, что он оказался в безнадежной ситуации, что у него нет оправдания перед Богом, и ему нужно искать выход. И вот тогда такому человеку может и помочь Евангелие, потому что цель закона, она показать, что мы не способны без Бога каким-то образом оправдаться и заслужить Божье расположение. И она должна привести нас к Иисусу Христу, к Евангелию. Вот такой человек понимает, что Евангелие дает человеку надежду. Где сегодня искать оправдание? Где сегодня искать прощение? Конечно же, у Иисуса Христа. Заканчивая свою знаменитую главу, Исаия, 53 глава, где очень ясно за 700 лет Исаия предвосхитил то, что произойдет на Голгофе, на кресте. Последний стих, там записаны такие слова: «За то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грехи многих, и за преступников сделался ходатаем». Христос умирает за преступников. И он является ходатаем за преступников. Не только за того разбойника, который в последний момент сказал: «Господи, помяни меня в царстве своем. Я наказан справедливо, я признаю свои грехи». Он стал ходатаем не только за этого преступника. Но мы все преступники в глазах Бога. И у нас у всех есть ходатай Иисус Христос, который не нарушил не только шестую заповедь, который ни разу не нарушил ни одной заповеди и умер на кресте за грехи других людей. Вот в чем надежда, вот в чем надежда Евангелия, которое сегодня обращено каждому человеку, который действительно готов признать свои грехи, который понимает, что он никогда не оправдается перед Богом. И только Христос, как ходатай, может оправдать его перед Богом. И сегодня, когда человек приходит к вере в Иисуса Христа, знаете, Библия говорит, что мы сегодня и не под законом, и не вне закона. Но я бы даже сказал, знаете как, что сегодня, давая новое сердце, Бог дает силы верующему человеку даже делать больше того, чего требует закон. Закон говорит: седьмой день Господу. А мы можем каждый день посвятить Господу. И мы хотим каждый день посвятить Господу. Закон говорит: не прелюбодействуй. А верующий человек не только не хочет изменять своей жене или мужу, а готов сделать все для другого человека. Закон говорит: не убивай. Но верующий человек способен не просто не убивать, а благословлять врагов своих, молиться за обижающих и делать добро. И это возможно, только если иметь новое сердце. Это возможно, только если такой человек обретет надежду в Иисусе Христе. Только тогда мы можем быть не под законом, а под благодатью, а благодать не только оправдывает нас, но дает силы жить совершенно другой жизнью. Аминь. Помолимся.